Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь вспоминает Евсевия, известного борца с арианством, ересью, которая потрясала церковь в первой половине IV столетия. Евсевий, будучи епископом города Самосаты, оказался несгибаемым православным, за что и терпел преследование от ариан, неоднократно лишавших его кафедры, изгонявших в заточение. Собственно, и умер Евсевий от руки арианской женщины-фанатички. Много ушло с тех пор времени, но своих героев веры церковь помнит и чтит.
Хвалит имя Господне,
Евсевий, празднуемый ныне святой, был человеком, безусловно, православным. А женщина, которая лишила его жизни, арианкой. Случилось это около 380 года, когда Евсевий прибыл в город Далихины. Лихая еретичка забралась на крышу одного из домов, где должен был пройти святитель, и сбросила черепицу ему на голову. Вот и все. Душа к Богу, мученический венец. Церковь причисляет Евсевия к лику святых мучеников, принявших смерть от нечестивых ариан. Арианство – это, конечно, ересь, опасное искажение истин христианского вероучения. Но можно ли ставить в упрек арианству преступление этой злополучной фанатички, оборвавшей жизнь святителю? Не думаю. Есть общечеловеческие нормы морали, нарушая которые, человек ставит себя за пределы любой религиозно-этической системы. Ариане – это христиане, которые допускали опасную ошибку в богословских рассуждениях о троичности Бога. Но Библия и Ветхого и Нового Заветов для них была высшим авторитетом. Они всерьез причисляли себя к ученикам Христовым, для которых заповедь Господня о всеобъемлющей любви даже к своим врагам была актуальной. Поэтому вряд ли стоит обвинять ариан в смерти ныне поминаемого святителя Евсевия Самосадского. Далихинянка была просто убийцы, преступницы. А преступность не разделяется по цвету кожи, нации или вероисповеданию. Убийство, оно и в Африке убийство. Нельзя рассуждать так, что если убийца арианин, это плохо, а если православный, значит хорошо. Хотя в истории бывало всякое. Вот 22 августа мы будем праздновать святую Марию Патрицианку. Чем же отличилась эта женщина, что церковь ее причислила к лику святых? В 726 году в Средиземном море произошло сильное извержение вулкана, при котором погибли византийские суда. Император Лев Исавр вызвал к себе патриарха Константинопольского Анастасия, чтобы выяснить, что значит это несчастье, чем вызван гнев Божий. А дело в том, что этот исторический период был отмечен ересью иконоборчества. Шли жаркие споры между сторонниками икон и их противниками, доходящие до крайностей с одной и с другой стороны. Были и те, которые боготворили иконы, что, безусловно, грешно, и те, которые жгли святые иконы на кострах, что в определенном смысле еще хуже. Тогдашний патриарх Анастасий как раз относился к иконоборцам и вместе с сонмом епископов, своих единомышленников, расценил это печальное событие, гибель византийского флота, как наказание от Бога за иконопочитание, которое он квалифицировал язычеством. Ну, а раз так, император Лев решает вопрос по-львиному. Все иконы снять и сдать в спецхран, так сказать. Понятно, что в первую очередь были сняты иконы в госучреждениях, присутственных местах и городских центрах. Дошло дело и до столичных так называемых «медных ворот», над которыми была укреплена икона Христа, вылитая из меди. Ну и солдат, соответственно императорскому указу и патриаршему благословению, приставил к воротам лестницу и влез наверх, чтобы снять эту икону. А патрицианка Мария, случайно оказавшаяся рядом, не растерялась. Она подбежала к лестнице и толкнула ее в сторону. Солдат упал вместе с лестницей и разбился насмерть. Ну а дальше все как положено. Око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Убийство всегда было уголовным преступлением. Марию постигла высшая мера наказания. Но разве казнь Марии и ее сообщников была несправедливой? У солдата наверняка была мама, которая оплакивала смерть своего сына. Причем невинно убиенного. Причем здесь солдат? Ему приказали снять икону. Он человек подчиненный. Он обязан выполнить приказ. Причем все это делалось по благословению патриарха. У солдата могла быть жена, которая осталась вдовой, дети, оказавшиеся сиротами. Это что, чтение Евангелия так подействовало на Марию? Это разве поведение православного человека? Да вовсе нет. Бог, конечно, судья, но я так думаю, что она вообще не была верующим человеком, верующим в Бога. Потому что Бог есть любовь. А Христос заповедал: «Любите даже врагов ваших». Если она медное литье, пусть и священное, предпочла живой иконе, которую представляет собой любой человек, во что она верила? Во что угодно, только не в Бога истинного. Поэтому причисление Марии Патрицианки к лику святых было произведено, по всей видимости, исключительно по идейно-корпоративным мотивам. И я верю, что еще придет время, когда такого рода святые будут деканонизированы. А наступит это время очищения, когда мы, христиане, повзрослеем, научимся отличать правую руку от левой, когда перестанут отмечать церковными наградами за разбой, как это было, например, в нашем Калининском, когда верующие одного патриархата отнимали храм у другого и в процессе взятия молитвенного здания избили настоятеля отца Виталия Головкова и старосту Дмитрия Квицко, которые с тяжелыми травмами и сотрясением мозга больше месяца лежали в нашей областной больнице. Хорошо, что избивавших не наказали по закону, не посадили в тюрьму. А то бы у нас в Херсоне еще новые святые появились бы. Ревнители-исповедники. А как же? Борцы за каноническую церковь. А так, просто наградили церковными орденами драчунов. И дело с концом. О каком православии здесь может идти речь? Здесь и запаха христианства не чувствуется. Христос говорил: кто захочет взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Христианство это, если бы, скажем, к празднику Пасхи Христовой, московский патриархат восстановил храм для киевского патриархата, а киевский подарил какой-то храм верующим московского патриархата. Вот это было бы христианством. А так это гнусное прикрытие высокими материями, православием, каноничностью, чем угодно. На самом деле, нехристи избивали отца Виталия Головкова в Калининском, а никакие не христиане. И никакая не православная убила солдата у медных ворот Константинополя в 730 году, спасая в кавычках икону Христа. И никакая не арианка, а обыкновенная безбожница лишила жизни ныне празднуемого святителя Евсевия.
Блажен ему же Бог и Огонь, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и все, яже в них. Хранящего истину верь, творящего суто
Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – подводные камни сетевого маркетинга. В советские годы ходил один из запрещенных анекдотов, который звучал примерно так. 2050 год. Презентация новой энциклопедии. Один из наших потомков открывает увесистый том справочника и листает его. Так, Байрон, Бальди, Бревиарий, Брежнев. Фамилия знакомая, где-то слышал. Так, Брежнев, кто такой? Читает. Брежнев, Леонид Ильич, мелкий государственный деятель времен Аллы Борисовны. Анекдот, в общем, правильный. Единственная неточность, которую невозможно в те прошлые годы было избежать, это то, что в 2050 году книги уже издаваться не будут. Ну, разве как вариант музейный или сувенирный. Уже сегодня в интернете быстрее и легче найти любую интересующую тебя информацию. А через 10 лет, я так думаю, что люди и писать разучатся. Вместо росписи отпечатки пальцев считываться будут мини-сканерами. И тогда люди, интересующиеся, скажем, историческим периодом начала 90-х, смогут мгновенно открыть интернетовскую Википедию и прочитать. В конце 80-х, начале 90-х годов на территории СССР происходили мелкие изменения в государственном устройстве, но способствовавшие мощному народному движению «Гербалайф». Ажиотаж вокруг этих биодобавок был не так уже давно. Многие из вас помнят тотальное увлечение этими капсулами в красивых цветных коробочках. Очищение организма на клеточном уровне. Полное обновление. Толстые глотали пилюли для похудения. Тощие для поправки, больные для выздоровления, непривлекательные для красоты, старые для омоложения. Волшебные коробочки. И цена доступная. Приличная, конечно. Бывшему советскому гражданину со средним достатком надо было от многого отказаться для того, чтобы приобрести полный набор этого волшебства. Ну, во-первых, и ограничить себя в питании, потому что, купив этот набор биодобавок, предположим, для похудения, от зарплаты оставались жалкие копейки, и питаться приходилось впроголодь. По сей причине кому-то действительно помогла эта молотая травка. Но больше всего эти пилюли помогли тем, которые завозили их на территорию нашей страны. Особенно тем, кто их изготавливал. Содержимое капсул ведь ничего особенного собой не представляло. Подножный корм. воротилы Гербалайфа озолотились. Причем совершенно на пустом месте. Простые наши дистрибьюторы не очень много имели на продаже этой молотой закапсулированной травки. Им была отведена другая роль – апостольская, миссионерская. Они должны были нести веру в массы. Веру в то, что Гербалайф – это ключ к здоровью и красоте. По сути, это было новым суеверием, достаточно вредным. Причем не столько на материальном уровне, сколь на духовном. Потому что Гербалайф сеял семена ядовитых растений в людские души. Первый очень опасный сорняк – это такой ветвистый, источающий яд богоотступничества. Хочешь быть здоровым – глотай пилюли. Хочешь быть красивым – употребляй Гербалайф. Не Бог дает вам здоровье, а Гербалайф. Не от Бога зависит ваше долголетие, а от Гербалайфа. Евангелие нас учит диаметрально противоположному, что и волосинка не упадет с вашей головы без воли Божией.
Я полоцаю все
Гербалайф умер. Панацея от всех болезней и самой смерти канула в лету. И сам этот факт говорит о его пустопорожности. Но умер Гербалайф не как тенденция, а как одна из разновидностей лжи. Корень лжив и дает новые, уже видоизмененные ростки. Сам обман продолжает процветать и источать все новую и новую отраву, широкое многообразие паразитических плетений. Сегодня целая индустрия работает на оболванивание масс. Каждый год, а то и месяц, появляются все новые браслетики, биоптрончики, супервитаминчики, большие, совсем маленькие лохотрончики. Ну, вы, может, знаете. Приборчики такие за 6 тысяч долларов можете приобрести. Предлагаются для коррекции ваших биоритмов. Гениальное изобретение. Коробочка за 1,5 гривны. В ней частотный генератор, который может собрать любой радиолюбитель на досуге. Ну и блок управления частотой волн. Большей или меньшей сложности, который тоже стоит копейки. То есть аппаратик вместе с батарейкой стоит 5 гривен, ну от силы 8, примерно 1 доллар. А $5999 – это сумма вашего пожертвования на храм новой лжерелигии, жрецы которой за это обещают вас исцелить абсолютно от любого заболевания, в том числе и от рака. Мол, чудо-прибор излучает поля на специальных частотах, которые могут исправить биоритм вашего организма. И как только это произойдет, все ваши болезни исчезнут, яко дым. Вред от подобных лжеучений заключается даже не столько в том, что человек платит огромные деньги за копеечную безделушку. Хотя и это не безобидно. Простите, но за $6000 человек может обойти лучших докторов, попасть практически к любому профессору с мировым именем, пролечиться в хорошей клинике, в том числе и зарубежной, съездить практически в любой санаторий мира, отдохнуть. Да в конце концов, если уж все так плохо, то на 6000 зеленых можно устроить грандиозный пир прощальный и умереть с сознанием того, что ты хоть при конце жизни сделал людям что-то приятное. Но главное, даже не в пустой трате бешеных денег. Коробочка эта, смотря как на нее посмотреть, ничего особенного. Батарейка, проводочки, генератор, контур. Но с другой стороны, там в пустотах между электроникой спрятан джин, дух лжи и богоотступничества. Он оттуда выскакивает и шепчет тебе на ухо: не Бог тебя может исцелить, и не врач, поставленный Богом на это служение, а коробочка с примитивной радиосхемой. Это первое. Второе – это тот факт, что дураков на свете, конечно, много, но покупают эти целебные шкатулочки люди в основном не глупые, потому как у большинства тупиц таких денег просто нету. Плюс фактор времени. Среднестатистический человек 21 века, если не понимает, что его обманывают, то, по крайней мере, подозревает. С головой, как правило, все в порядке. Просто люди сами хотят быть обманутыми. И понять, в общем, это можно. Болезнь ведь не тетка, замучить может любого. А утопающие, как говорят, за соломинку хватается. Но ведь в иллюзии не растворишься, как в нирване. После обмана наступает прозрение. Да, продавцы чудо-прибора больному человеку подарили надежду. Но объективно приборчик-то действует на организм человека ничуть не благотворнее карманного фонарика. И, как правило, довольно быстро больной умнеет и, как следствие, испытывает горечь. Не только потерянные надежды, не только зря потраченных денег, но и страшную обиду. Его обманули, нажились на его горе, страшные болезни. И это та душевная травма, от которой люди часто уже не способны оправиться. Как следствие, жертва обмана еще и замыкаются в себе, причем в отчаянном озлоблении. А это уже колоссальный вред не только кошельку больного, но и его душе. Ну, хорошо. Лох он и в Африке лох. Развели его, как по нотам. Но каково тем, кто заработал на этой сделке? Продавцам этого товара эта операция уж точно должна пойти на пользу. На пользу кармана? Да. И то, повторюсь, дистрибьюторы нижнего уровня от сделки получают не очень большой процент, а вот вред их душам значительный. И это третий пункт проблемы. Торговля подобными вещами – это весьма пагубный способ зарабатывания денег. И это нам нужно помнить и осознавать. Надо хорошо понимать, в чем может состоять серьезный вред душе сотрудника сетевого маркетинга. Здесь сразу следует сделать оговорку. Ущерба душе может и не быть, скажем, при одном обстоятельстве. Если дистрибьютор, распространяющий свой товар, свято верит в то, что он несет людям добро, в этом случае его душа не травмируется, даже если он находится в глубоком заблуждении. Но здесь другая проблема. Верить на все 100% в тот же Гербалайф или в целебное свойство волнового излучателя может только человек необразованный и с сильно заторможенным умственным развитием. То есть среднестатистический человек, если и верит в эти сказки, то самую малость. Уж во всяком случае подозревает, что реклама этого товара сильно привирает. И получается, чем умнее торговец, тем меньше он верит в то, что он продает товар, соответствующий рекламе. А чем меньше сам верит, тем в большей степени становится мошенником. Ну вот простой пример из жизни. Цепторовский дистрибьютор продает пепельницу для сигарет и при этом с серьезным выражением лица утверждает, что пепельница экологически чистая, изготовлена из специального сплава, благотворно влияющего на здоровье человека. Как вы думаете, этот человек нормальный? Правильно, либо он безмозглый, либо бессовестный. Третьего не дано. Это я иногда вспоминаю ректора Одесской духовной семинарии отца Александра Кравченко, царство ему небесное. Он преподавал нам Новый Завет. И вот однажды диалог интересный получился между ним и одним семинаристом. Вызывает ректор к доске нашего соклассника и начинает спрашивать по пройденному материалу. А тот ни на один вопрос не может ответить. «Садитесь два», – заключает отец Александр. «К уроку вы не готовы». А студент, так знаете, жалобно. «Я учил». «Тогда, значит, вы тупица», – констатирует отец Александр. «Дескать, вы определитесь, кто вы такой? Лентяй или дурак? Либо так, либо сяк». Так вот, то же самое и с цепторовской пепельницей. Если вам говорят, что эта табачная пепельница благотворно влияет на ваше здоровье, значит, перед вами либо дурак, причем абсолютно и конченный, либо отпетый мошенник, у которого совести вообще никакой. Но это крайности. Основная масса дистрибьюторов где-то посередине. Немного верит рекламе своего товара, немного не верит. Чем умнее человек, тем, соответственно, он меньше верит сказкам о чудодейственных препаратах. А чем меньше он сам верит в то, что говорит, тем больше лжи в его жизни, тем больше вреда наносит он душе своей, родом своей деятельности. А душе навредить уж лучше тогда весь мир потерять. В таком перефразе можно повторить слова нашего Господа Иисуса Христа.
Свят, свят, свят Господь.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.